Анджей Сапковский. Божьи войны. Мир, милостивый государи, за последнее время взял да и увеличился, но в то же время как бы и уменьшился. Вы смеетесь? Дескать, я глупости болтаю. Одно дело противоречит другому. Сейчас докажу вам, что отнюдь. Выгляните, господа, в окно. И что вы видите? Какая картина перед вами? А вин? Ответите вы, не отступая от истины. И отхожее место за ним. А что расположено дальше? Ну, за отхожим местом. Так вот, если я спрошу девушку, которая спешит к нам с пивом, она ответит, что за отхожим местом ржаное поле, за ржаным полем Иоахимова заграда, за заградой смолокурня, а дальше-то уж, пожалуй, и малая козалупа. Достаточно спросить нашего корчмаря, и тот, как человек весьма знающий, добавит, что и это вовсе не конец, что за малой козалупой есть еще и большая козалупа, за ними имение Коцмыров, за Коцмыровым селение Лазы, за Лазами Гош, за Гошем, пожалуй, же будет Твардогура. Но заметьте, чем более ученого человека я стану спрашивать, к примеру, вас, тем дальше мы отойдем от нашего Авина, нашего отхожего места и обоих козалуп, ибо более посвященному уму известно, что Твардогура и мир тоже не ограничиваются, что дальше лежит Олесница, Бжег, Немодлин, Ниса, Глубчицы, Опава, Новый Ичин, Тренчин, Нитра, Остыжигом, Буда, Белград, Рагуза, Янина, Коринф, Крит, Александрия, Каир, Мемфис, Птолемей, Фивы. Ну что, разве мир не увеличивается? Не становится все больше? Но и это еще не конец. Двигаясь от Фив вверх по Нилу, который в виде реки Гихон вытекает из источника в земном рае, мы дойдем до земель эфиопов, за которыми, как известно, раскинулась пустыня Нубия, жаркая страна Куш, златобогатый Офир и вся неизмеримая Африце Терра Уби Сунт Леонес. Африка, где живут львы. А дальше океан, окружающий всю землю, целиком. Но и на этом океане острова имеются, как то Катай, Тапробана, Брагин, Оксидрат, Гиносов и Чипангу, в коем климат изумительно урожайный, а драгоценности горами навалены, о чем пишут ученые Гуга и святого Виктора и Петр Д'Алили, а также его милость Жан де Мандевиль, кои собственными очами чудеса он и обозревал. Таким образом, мы доказали, что на протяжении нескольких миновавших столетий мир весьма существенно расширился. Разумеется, в определенном смысле. Ибо даже если материи как таковой в мире и не прибавилось, то название новых уж прибыло наверняка. Как же, спросите вы, согласовать с этим утверждение, будто наш мир уменьшился? А я вам незамедлительно это докажу. Только прошу не насмехаться и не перебивать, ибо то, что я сейчас скажу, вовсе не плод моей фантазии, а сведения, почерпнутые из книг. А над книгами хихикать негоже, ибо для того, чтобы они возникли, кому-то пришлось потрудиться в поте лица. Как известно, наш мир есть плоскость суши, имеющая форму круглого блина, в центре коего расположен Иерусалим. Блин тот со всех сторон океаном окружен. На востоке край земли образуют Кальпа и Абила, Геркулесовы столпы и ущелье Аида между ними. На юге, как я только что показал, за Африкой распростирается океан. На южном востоке твердую землю завершает подчиняющийся князю Иоанну Индио Инфериор, также земли Гога и Магога. в северной стороне света, последним краешком Земли, является Ультима Туле, край Земли. Там же Уби Ориенс Унгитур Аквилёни, где восток соединяется с севером, лежит земля Моголь или Тартар. На востоке же свет оканчивается Кавказом, чуть подальше Киева. А теперь мы подходим к сути дела, то есть к португальцам, а конкретно к инфанту Генриху, князю Висеу, сыну короля Иоанна. Португалия, ну что ж тут скрывать, есть королевство не из больших. Инфант же этот лишь третий по счету сын. Посему неудивительно, что из своей резиденции в Сагрише он чаще и с надеждой превеликой на море поглядывал, нежели на Лиссабон. Собрал он в Сагрише астрономов и картографов, мудрых евреев, мореходов и капитанов, мастеров корабелов, и началось. В год Господень 1418 добрался капитан Жоао Гонсальвеш Шарко до островов, именуемых Инсулас Канариас, канарскими. На название оттуда пошло, что собак было там обнаружено превеликое множество. Вскоре после этого, в 1420 году, тот же Гонсальвеш Шарко совместно с Тристаном Ваш Тейксейру доплыл до острова, окрещенного Мадейрой. В 1427 Кавеллы Диего де Сильвиша дошли до островов, кои назвали Азорами. Откуда такое название взялось? Одному Диеге и Богу ведомо. Едва несколько лет тому назад, в 1434 году, очередной португалец Жиль Эаныш обошел полуостров Боядор, и шел слух, что уже готовится предпринять плавание инфант Дон Генрих, которого некоторые уже начинают называть мореходом «Эль-Навигатор». С великим изумлением и уважением отношусь к оным мореходцам. Неустрашимы они люди, ведь сущий же ужас отправляться на океан под парусами. Шквалы там и штормы, скалы подводные, горы магнетические, кипящие и клейкие моря. Постоянно, если не водовороты, так турбуленция, а если не турбуленция, так течение. Чудовища кишмя кишат. Полно там драконов водных, морских, серпенсов, змей, тритонов, гиппокампов, сиренов, дельфинов и пластуг. Роятся в море сангвисуге, полипи, охтопи, лёкусты, канкри, пистриксы. Кровопроливцы, полипы, осьминоги, лангусты, крабы. Разные и прочие. Самое страшное в конце, ибо там, где оканчивается океан, за краем самым начинается пекло. Вы думаете, почему солнце на заходе бывает таким красным? Так вот, потому как окунается оно в огни адские, а по всему океану рассеяны дыры. Наплывет каравелла по нечаянности на такую дыру и прямиком в ад проваливается. Тут ей совсем, что на ней, конец приходит. Видать, таким это образом было сотворено, чтобы не дать смертному человеку по морям плавать. Ад есть пекло для тех, кто запреты нарушает. Но, насколько я знаю жизнь, португальцев это не остановит, ибо «навигаре неце эст» — древняя матросская поговорка «плыть необходимо». А за горизонтом есть острова, которые надо открывать. Необходимо нанести на карту далекую Топробану, описать в Ротейрос морские карты, путь к таинственному Чипанг, обозначить Инсоле Фортунаты — счастливые острова. Надобно же плыть далее, по тропе святого Брендана, дорогой мечты к Гибрасиль, к неведомому, затем, чтобы неведомое обратить в ведомое и знакомое. И вот, квотера демонстрандум, что и требовалось доказать, мир наш уменьшается и сокращается, ибо еще немного, и все уже окажется на картах, на Портуланах и в Ротейрос. И неожиданно все окажется близко. Мир уменьшается, и в нем остается все меньше места для легенд. Чем дальше отплывает португальские каравеллы, чем больше становится количество открытых и названных островов, тем меньше остается легенд. То и дело, какая-либо развенчивается, словно дым. И у нас остается все меньше иллюзий. А когда умирает мечта, то тьма заполняет опустевшее место. В темноте же, особенно если вдобавок еще и разум уснет, сразу пробуждаются чудовища. Что? Кто-то это уже сказал? До меня? Милостивый государь, а разве есть что-то такое, чего бы кто-то уже когда-то не сказал? Однако в горле у меня что-то пересохло. Вы спрашиваете, не побрезгую ли я пивом? Ну, конечно, нет. Что вы сказали, благочестивый брат от святого Доминика? Ага, что пора кончать трепни на тему и вернуться к рассказу. Крейн Ивану, Шарлею, Самсону и другим. Истинная правда, брат, самое время, так что возвращаюсь. Наступил год Господень, 1427-й. Помните, что он принес? А как же, забыть невозможно, но все же напомню. В ту весну, кажись, в марте, наверняка перед Пасхой, огласил папа Мартин V буллу «Salvatoris Omnium», в которой заявил о необходимости очередного крестового похода против еретиков чехов. Вместо Джордано Орсинни папа Мартин назначил кардиналом и легатом Алла Тайре Генриха Боффера, епископа Винчестерского, единоутробного брата короля Англии. Боффер рьяно принялся за дело, безотлагательно объявили крестовый поход, дабы мечом и огнем покарать гуссистских вероотступников. Тщательно подготовили экспедицию, набрали деньги. Дело в войне одно из важнейших. На этот раз вот уж чудо из чудес. Никто этих денег не разворовал. Одни хроникеры считают, что крестоносцы вдруг стали честными. Другие, что деньги на этот раз сохраняли получше. Главнокомандующим онного похода франкфуртский сейм назначил Оттона фон Цигенхайна, архиепископа Тревира. Призвали, кого удалось, под оружие и знаки крестовые. И вот тебе, армия готова. Выставил войско Фридрих Гогенцоллерн-старший, лектор Брандербургский. Стали баварцы под командой князя Генриха Богатого. Встал пфальцграф Отто из Мосбаха, его брат пфальцграф Иоганн из Неймаркта. Прибыли на сборный пункт малолетний Фридрих Веттин, сын уложенного немощью в постель Фридриха Храброго, лектора Саксонии. Прибыли каждый с солидной ратью: Рабан фон Хельмштедт, епископ Спейера, Ансельм фон Неннинген, епископ Аусбурга, Фридрих фон Ауфцес, епископ Вамберга, Иоганн фон Брун, епископ Вюрцбурга, Деполь де Ружемон, архиепископ Безансона. Прибыли вооруженные Шваби, Гессена, Тюринги и северных городов Ганзы. Двинулось крестовое воинство в поход в начале июля, через неделю после Петра и Павла. Перешло границу и потянулось вглубь Чехии, помечая путь свой трупами и пожарами. В среду перед Якубом крестоносцы, подкрепленные силами католического чешского Ландфирида, встали под Сжибором, где сидел гуситский пан Пшибик де Кленове. И осадили город, очень изнурительно обстреливая его из чешских бомбард. Однако пан Пшибик держался стойко и сдаваться не думал. Осада длилась, время уходило. Нервничал брандербургский курфюрст Фридрих. «Это же крестовый поход!» — кричал он, советуя немедленно двигаться вперед, атаковать Прагу. «Прага!» — кричал он. «Это капут регни!» «А у кого в руках Прага?» «У того и Чехия!» Жаркое, знойное было лето 1427 года. «А как, вы спрашиваете, на все это реагировали божьи воины?» «Как, спрашиваете, Прага?» «Прага. Прага смердела кровью. Глава первая, в которой Прага смердит кровью, Рейн-Иван чувствует за собой слежку, а потом поочередно мается рутиной, вспоминает, тоскует, празднует, борется за жизнь и утопает в перине. А меж тем история Европы резвится, кувыркается, притопывает и пищит на поворотах. Прага смердела кровью. Рейн-Иван обнюхал рукава куртки. Он только что вышел из больницы. А в больнице, как в любом заведении такого рода, практически всем и каждому делали кровопускание и регулярно вскрывали язвы. До ампутации следовали одна за другой с прискорбной регулярностью. Одежда могла пропитаться вонью, и в этом не было ничего необычного. Одна курточка источала только запах курточки, и ничего более. Он поднял голову, принюхался. С севера, с левого берега Волтавы, долетал запах травы и прелых листьев, сжигаемых в садах и виноградниках. Вдобавок от реки несло тиной и падалью. Стояла жара, вода сильно упала. Обнажившиеся берега и высохшие луга уже долгое время поставляли городу незабываемые обонятельные впечатления. Но на сей раз воняло не тина. Рейн-Иван был в этом уверен. Легкий переменчивый ветерок дул с востока, со стороны Пожичских ворот, со стороны Витково. А земля под Витковским взгорьем вполне могла источать запах крови, потому как крови в землю эту впиталось немало. Однако это, пожалуй, невероятно. Рейн-Иван поправил на плече ремень торбы и резво направился дальше. Не может быть, чтобы этот запах крови от Витково. Во-первых, это довольно далеко. Во-вторых, бои шли летом 1420 года, то есть 7 лет назад. 7 долгих лет. Он, ускорив шаг, миновал уже церковь Святого Креста, а запах крови не развеялся, совсем наоборот усилился, потому что вдруг для разнообразия повеяло с запада. Подумал он, глядя в сторону недалекого гетто. Камень не земля, старые кирпичи, штукатурка помнят многое, многое может в них продержаться. Все, что они впитают, пахнет долго, а там у синагоги, в улочках и домах кровь лилась еще обильнее, чем в Виткове, и в несколько менее отдаленные времена. В 1422 году, во время кровавого погрома, во время смуты, бушевавшей в Праге, после расправы с Яном Желивским, разъяренный казнью своего любимого трибуна, народ Праги восстал, чтобы мстить, жечь и убивать. При этом больше всего, как обычно, досталось еврейскому району. У евреев не было ничего общего с казнью Желивского, и они уже никоим образом не были виновны в его судьбе. Но кого это заботило? Рейн-Иван свернул за Свентокшикским кладбищем, прошел мимо больницы, вышел на старый угольный тарг, пересек небольшую площадь и углубился в арки и тесные закоулки, ведущие к длинной твиде. Запах крови улетучился, скрылся в море других ароматов. Арки и закоулки воняли всем, что только можно себе вообразить. Зато длинная твида встретила его главенствующим над всем и прямо-таки ошеломляющим запахом пекарских изделий. В пекарских лавочках, на прилавках и лавках золотились, красовались и аппетитно пахли знаменитые пражские выпечки. Хоть в больнице он позавтракал и голода не чувствовал, но не удержался и в первой же пекарне купил 2 свежайшие булки. Булки, которые здесь назывались цалтами, имели столь навязчиво эротичную форму, что Рейн-Иван долгое время шествовал по длинной твиде, словно во сне, натыкаясь на палатки, погрузившись в жаркие, как пустынной саму мысли о Николетте, о Катажине Биберштайн. Среди прохожих, на которых он налетал и в задумчивости толкал, было несколько вполне привлекательных прожанок различного возраста. Он их не замечал. Рассеянно извинялся и шел дальше, попеременно то кусая цалту, то, словно загипнотизированный, всматриваясь в нее.